говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Все мысли сегодня, конечно, в Польше, где хоронят погибших, но, тем не менее, мы возвращаемся к делам российским, а именно к декларациям о доходах высших государственных лиц и членов их семей, которые были опубликованы вчера на сайтах президента, Совбеза и правительства Российской Федерации. Но все-таки с цитаты из статьи польского журналиста Вацлава Радзивиновича, это газета «Выборча», я начну эту программу. Если окажется, что была какая-то техническая проблема с этим самолетом Ту-154, то можно будет сказать, что президент стал жертвой польской демократии. Уже давно у нас понятно, что это самолет устаревший, небезопасный, но власть у нас боится расходовать большие деньги на свой комфорт. Уже было происшествие, когда премьером был Лешек Миллер, тогда вертолет Ми-8 с премьером на борту разбился, а сам Миллер был ранен, и все тогда говорили, как же можно подвергать риску своих лидеров, надо покупать новую авиатехнику. Но на разговорах все и закончилось. У нас считают каждый грош и не могут себе позволить истратить лишнее. Люди не поймут». А вот что поймут русские люди из тех деклараций первых лиц страны, с которыми их уже второй год официально знакомят? Какие выводы они, к примеру, должны сделать из того факта, что в собственности первого заместителя премьер-министра страны Игоря Шувалова 7 супердорогих автомобилей, от современного Ягуара до антикварного лимузина, а доходы его супруги за последний год составили 641 миллион рублей? Что мы должны понять из той информации, что денежный доход министра природных ресурсов Юрия Труднева за год составил 155 миллионов рублей, хотя средняя цифра доходов других должностных лиц, которых обязали заполнять декларации, 3-4 миллиона рублей. Что дает нам та новость, что жены одних чиновников в десятки раз богаче своих мужей, но при этом доходы супруги премьер-министра страны Людмилы Путиной составили 500 рублей, и у нее нет никакой собственности? Одним словом, зачем Дмитрию Медведеву информировать общество о благосостоянии своих подчиненных? Нужна ли обществу информация о доходах своих руководителей, если из нее все равно ничего не понять? Это вопрос к нашим слушателям. 660-1046 пейджер, 8-903-743-2901 номер для СМС. Но мы с гостями студии как раз будем делать все, чтобы хоть что-то понять из этих деклараций, из того, что было обнародовано вчера на этих сайтах. У нас в гостях замглавного редактора журнала Forbes Владимир Федорин. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И с нами редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, вы уже из года в год ведете эту тему. Вы пытаетесь разъяснить слушателям, вашим читателям, что кроется за всеми этими декларациями. Давайте сначала мы потом поконкретнее поговорим по этим семьям, по доходам. Но давайте все-таки в общем сначала. Вот удалось пробить эту антикоррупционную меру. Вот мы видим сегодня, сколько зарабатывает супруг, сколько зарабатывает супруга и чем владеют несовершеннолетние дети. А совершеннолетних почему-то их вот в сторонке оставили, не очень понятно почему, может быть, вы объясните. Как вы оцениваете эту меру в целом, пока в целом, без конкретики?
Я бы не стала называть это мерой, я бы сказала, это полумера или даже четверть меры, потому что действительно из опубликованной информации о доходах чиновников непонятно ничего. И я бы хотела указать внимание на два момента. Во-первых, у нас декларируются только доходы, а не расходы. И то, что у чиновников скромные 2 миллиона рублей в год доходов, это не значит, что расходы у него не 20 миллионов, может быть, там и 40 миллионов. Это первый момент. А то, что очень часто у чиновников можно предположить расходы гораздо больше, достаточно посмотреть там, условно говоря, на их часы, да? То есть часы у многих наших чиновников составляют их годовой доход, стоимость часов, которые они демонстрируют публике. Это первый момент.
А вот, Ирин, а давайте я вас сразу перебью. Ваши же публикации старые, там, год назад она вышла или полгода, может, побольше, но не важно. Важно, что вам одна из жен Зумруд Рустамова, это жена, по-моему, Игоря
Дворковича,
Аркадия Дворковича, которая очень хорошо зарабатывает, но там с ней понятно, она каким бизнесом она... Она как бы самая прозрачная из жен, там, где понятно, где берутся, откуда берутся ее вот эти вот доходы замечательные. Так вот, она вам говорит следующее. Я согласна, что доходы членов семьи чиновников и их источники могут быть открыты. Хотя мне было не очень приятно, что мой доход обсуждают, я не была к этому готова. готовы. Мне только непонятно, какая обществу разница, Lexus у чиновника или Mercedes? Если доходы задекларированы, значит и источники их получения законны. Вряд ли кто-то станет декларировать доходы непонятного происхождения. Но должны ли чиновники показывать свои расходы? Только если они явно не совпадают с доходами, считает Рустамова. Так вот, она вас опровергает. Она считает, что то, что мы узнали, что в этой семье там 7 Мерседесов, полторы, там 2 Бентли и 4 Лексуса, это расходы. Это они вам уже показали расходы на земельные участки, на дома и на автомобили.
Ну, фактически, да. Но в этом-то и второй момент, который я хотела тоже обсудить, что сейчас получается, что задекларировал свои доходы и живи спокойно. И даже если видно невооруженным взглядом, что там чиновник Игорь Шувалов там не мог приобрести эту собственность, да, то никто не обязывает его объяснять, почему. И вот даже, ну вот если коснуться законопроекта, да, вот закона, существует положение о проверке достоверности и полноты сведений чиновниками, которое было утверждено указом президента в сентябре прошлого года. Так вот там ничего не говорится о том, что делать в случае явного несоответствия дохода и имущества чиновника. То есть там, конечно, заложен некий кнут для чиновников о том, что проверять сведения о доходах и имуществе может руководитель администрации и любой из членов президиума Совета по противодействию коррупции. Но основания для этой проверки очень смешные. То есть это должна быть письменно оформленная информация о предоставлении госслужащим недостоверных или неполных сведений. То есть, условно говоря, если он задекларировал там 7 мерседесов, но это же не значит, что это незаконные сведения, недостоверные. Вот. И второе, несоблюдение требований к судебному поведению. Но это просто вот совершенно непонятно. Служебному поведению, прошу прощения.
То есть мы говорим о том, что первое, что вас смущает, это то, что нет реальных расходов.
Да, вот мы их скажем, не видим.
Да, мы видим вот эти дома, которые когда-то куплены и декларируются из года в год.
Это первый момент.
А вот часов новых, которые превышают стоимость все зарплаты вместе взяты, мы уже не видим в этой декларации, во-первых.
Да, и второй момент, что даже если мы видим явное несоответствие, то чиновник ничего. Не обязан отчитываться, почему у него такое несоответствие. Он представил достоверную информацию, все, и дальше все. Спокойно.
И дальше нет механизма проверки, не выработан. Володь, я хочу вас спросить, а что он вообще-то по закону, по этому указу должен предъявить? Как это все формулируется? Что он обязан нам показать?
Я хотел, да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но хотел бы уточнить, что на самом деле кое-какие расходы мы видим из декларации. Вот, например, мы знаем, что премьер-министр израсходовал часть своей зарплаты на приобретение Нивы.
Которой у него в прошлом году не было, а она появилась. Вот. Значит, вот расход у нас один.
Некоторая информация, конечно, из этого может быть извлечена. Но, как мне кажется, сам указ, который был подписан президентом в мае прошлого года и который описывает состав сведений, которые должны предоставлять чиновники, он не отвечает на очень важный вопрос. Ведь самый важный вопрос, который хочет для себя получить, на который ответ хочет общество, это нет ли в деятельности чиновников конфликта интересов. Ну, условно говоря, не коррупционер ли тот или иной деятель. Вот. По сути, мы видим требования к чиновникам указать, чем они владеют. Причем этот список усеченный. Напомню, что по указу президента чиновники должны декларировать свои денежные доходы за истекший год, должны сообщать о том, какой недвижимостью владеют, какими автомобилями владеют. То же самое относится к их мужьям или женам и несовершеннолетним детям. На мой взгляд, тут очевидны пробелы.
То есть это не совсем расходы, это движимое и недвижимое имущество они должны
декларировать. Это часть имущества, потому что тем же указом запрещено, так и сказано, запрещено предоставлять другие сведения. Но мы понимаем, что у богатых индивидуумов, а к их числу, несомненно, относятся высшие руководители нашего государства, недвижимость – это лишь некая доля той собственности, которой они владеют.
Да, вот нам совершенно не очень понятно. Вот он купил Lexus, он его почему-то должен показать. А если он купил бриллиант в 154 карата, он его не должен показывать. Почему? Да. Вот в чем тут?
Я бы даже тут обратил внимание не столько на цацки, да, к которым относятся и автомобили, и бриллианты, и
они
часы.
Они без одного порядка.
Информация о заинтересованности того или иного чиновника в тех или иных бизнесах. акции, облигации, прочие финансовые активы. Я понимаю, что даже если бы указом президента было установлено, что чиновник обязан сообщать о тех акциях, которыми он владеет, о долях в каких-то компаниях или участии в трастах, это все, наверное, тоже можно было бы обходить с помощью всяких подставных лиц и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, мы видим, что даже на уровне главы государства не сформулировано требование, которое...
Он не обязал их это показать.
Он фактически запретил раскрывать информацию о том, какие интересы в бизнесе могут быть у тех или иных чиновников.
Мы продолжим,
они,
сразу,
безусловно, есть.
Продолжим сразу после анонса.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is there now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода, где задаем вам вопрос, нужна ли обществу информация о доходах своих руководителей, если из этой информации все равно мало что можно понять. Например, только что Владимир рассказал нам о том, что ведь не может чиновник, пока, даже если у него есть акции, его никто не обязывает показывать количество этих акций в декларации, даже это скорее запрещено. То есть другие источники дохода запрещено раскрывать, согласно этому указу. Итак, у нас в гостях Владимир Федорин, заместитель главного редактора журнала Forbes и редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник. 660-1046 пейджер, 8-903-743-2901. Это номер 2801. Что же я так ошибаюсь? 2801 номер для СМС. Вот что было раньше, до того, как Дмитрий Медведев все-таки, тем не менее, воплотил что-то, он в жизнь такое двинул, все равно появилась какая-то информация. Раньше газеты кустарным образом пытались эту информацию добывать сами. И было это совсем не так, вот совсем недавно. Я помню, как страдал Роман Шлейнов, редактор отдела расследований «Новой газеты», когда писал, что вот готовится законопроект о противодействии коррупции, что... колоссально этому законопроекту о противодействии оказывается колоссальное противодействие, в свою очередь, потому что никто не хочет открывать эти доходы. И Роман сам вручную начал составлять вот эти рейтинги деловой активности родственников первых лиц. Он начал давать цикл такой, прошел у него публикаций, который, в частности, назывался «Женская доля». То есть он пытался разобраться, чем же занимаются супруги высших чиновников, сколько они зарабатывают. И тогда, в публикации 2007 года, он увлеченно исследовал историю жены Владислава Суркова по имени Юлия Вишневская. 2007 год, Юлия Вишневская, 2000, которая была, судя по прессе, его, вот я встречала ее упоминание как супруги Владислава Суркова еще в 1997 году, то есть это давняя история женитьбы, неважно уже, сколько лет они там были женаты. Но дело в том, что Роман Шлейнов вот ставил вопрос, почему с января по сентябрь 2003 года доход супруги замглавы президентской администрации составил 170 тысяч долларов от работы в Московском дворце молодежи. Сама-то Юлия Вишневская, писал Роман, занималась всю жизнь кукольной коллекцией. У нее знаменитый музей кукол был на Малой Дмитровке. Потом, пишет Роман, помощь музею оказала компания «Феррострой», которая построила для него небольшой особняк на Покровке стоимостью в миллион долларов. Вот оказали такую помощь этой художнице. Потом она зарабатывала в Московском дворце молодежи 170 тысяч долларов и никак уже дальше «Новая газета» уткнулась в тупик понять, что же она делала, Юлия Вишневская, в этом дворце молодежи. Тем более, что там получалось, что ее доход был вторым по величине после гендиректора дворца Павла Забелина, который получил получил в 2003 году свыше 10 миллионов рублей, но Забелин сейчас в розыске на тот момент. Итак, вот не разобравшись с одной женой Владислава Суркова, мы плавно переходим к тому, что в 2008 году, в 2009 году, в декларации Суркова за 2008 год уже появился вот совсем другой человек, это новая супруга Наталья Дубовицкая. Доходы, которые сейчас бурно обсуждает пресса, это в отличие от Юлии Вишневской, которая обсуждалась там всего 170 тысяч долларов, когда-то заинтересовали прессу. Теперь пресса интересуется, почему жена супруга Суркова получила 54 миллиона уже рублей, из каких источников, кем она работает, в конце концов, это полезно знать общество. И вот, Ирин, я знаю, что вы этим занимались в газете «Ведомости». Каким выводом вы пришли? Кто этот человек, что за зарплата, чем она занимается, что за профессия и так далее. Вот это вот уже вторая жена, которая 2 года как декларирует.
Ну, официальная должность Натальи Дубовицкой, по крайней мере, на тот момент, когда мы этим занимались, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Группа промышленных предприятий «Российские крахмальные предприятия». Ну, несмотря на свою должность, нам жестко сказали, что она не общается ни с прессой, ни с какой-либо другой общественностью.
Хотя работает, общаться с прессой.
Формально у нее должность, да. Ну, и дальше, когда мы решили проверить, чем она занимается, какие фирмы на нее зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, мы выяснили, что она является совладелицей ряда крахмальных предприятий и заводов. Но дальше оказалась еще более интересная ситуация. Она появилась в составе акционеров этих заводов, я не буду сейчас их перечислять, с 2004 по 2006 год. И постепенно наращивала там свою долю. Но что самое интересное, раньше эти акции принадлежали некоему, значит, человеку Михаилу Одинцову. Очень скоро выяснилось, что тот самый Михаил Одинцов, который учился вместе с Владиславом Сурковым в МИСИС, давний его друг и приятель, и, как нам сказали ряд экспертов и политологов, очень активно именно его Владислав Сурков лоббировал на должность аудитора Счетной палаты вместо ушедшего Панского. В 2006 году Сурков, преодолев ряд сложностей, хотели своих людей туда поставить, все-таки смог устроить Одинцова на должность аудитора. С 2006 года жена Суркова оформила свою очередную долю в одном из заводов крахмальных, которые принадлежали Одинцову. То есть Одинцов стал госчиновником, он вышел из состава акционеров, но перешли эти акции жене другого чиновника.
Вот вы мне объясните, пожалуйста. Во-первых, она тогда не была женой никакой еще. На тот
она
момент
была...
не была женой Суркова. Она не была,
пока,
когда получила эти акции.
Нет. Была, потому что, я прошу прощения, но ряд людей, которые в то время работали вместе с Владиславом Сурковым, например, ну, находясь сейчас с границей, Леонид Невзлин, конечно, они ее помнят. То есть много лет назад
да.
она...
Ирин, значит, иначе... мы ведь должны судить и... В том, что в прессе говорится о том, что они знакомы с Сурковым еще с 98-го года, когда они вместе работали.
Они
были знакомы когда-то, может быть. Потом в том-то и загадка, что ну, в этот момент, по крайней мере, Роман Шлинов исследовал еще в 2007 году доходы Юлии Вишневской. Вот на момент 2007 года.
Но не факт, что он знал о том, что существует Наталья Дубовицкая.
Она, конечно, существовала. И вот вопрос тогда я вам задаю. Каким действительно образом, я такой наивный, наверное, вопрос задаю, девушка, которая занималась дизайном интерьеров, в 98-м году она возглавила фирму «Мастерская изящных решений», где проработала 2006 года, почему она оказалась учредителем крахмало-паточного завода? Какой здесь все-таки мог быть вот...
Ну, мы все эти вопросы ей задавали, да. Она приняла решение на эти вопросы не отвечать.
Угу.
Поэтому нам пришлось спрашивать об этом других людей, и ну, политологи, эксперты совершенно однозначно делали совладельцем этих крахмальных заводов.
Потому что Михаил Одинцов является другом Владислава Суркова. И вот, Володь, тогда снова к вам вопрос. Вот считается антикоррупционная мера, это доказательство, которые так или иначе связаны с его основной деятельностью. Да, вот это вот считается, что очень важно. У него могут быть акции где-то, но ни в коем случае не на том предприятии, которое подчиняется ему по работе его чиновникам. Правильно? Правильно. Как же нам разобраться с тем, что и как нам расценивать тот факт, что друзья, одноклассники и однокурсники, вот конкретного, например, руководителя, там, замруководителя президентской администрации, владеют акциями конкретных предприятий. Эти акции передаются потом супруге или будущей супруге этого президента и этого представителя администрации. И здесь что же? У нас же нет формальной связи. Формально этот Одинцов не родственник. Но неформально мы знаем, что одноклассник. Как это классифицировать с точки зрения антикоррупционного законодательства? Всю эту историю, например.
Ну, я думаю, что поскольку Владислав Сурков продолжает занимать одну из ведущих должностей в администрации российского президента, в случае с этими крахмальными заводами и школьным другом все чисто. Иначе наверняка прокуратура или какие-нибудь другие органы, Государственная Дума, непременно заинтересовались бы всем этим делом.
Так, конечно же, чисто, потому что он же не родственник.
Ну, на самом деле, конечно, то, что я сказал, это шутка, потому что я хочу напомнить один исторический факт, что на самом деле единственный известный мне из истории новейшей России случай, когда декларирование доходов крупных чиновников привело к кадровым решениям, имело место в 1997 году, еще до того, как Владислав Сурков занялся менеджментом политической системы и, скажем так, снижением уровня политической конкуренции в российском обществе. Это знаменитое дело писателей, когда ряд высших чиновников, включая Анатолия Чубайса и его соратников, получили серьезные гонорары за еще не написанную книгу об истории российской приватизации. Я напомню, что тогда эта история была растиражирована средствами массовой информации, которые находились под контролем Бориса Березовского и Владимира Гусинского. Тогда эта история...
На что Александр Минкин скажет вам, я честно сражался за правое дело.
А дело не в том, правое дело или левое дело. Дело в том, что в 97-м году имела место ситуация, когда процесс выявления информации в обществе, да, мог повести к каким-то последствиям. Угу. Просто потому
и
что...
И повел еще как.
Да, и повел. Он повел к отставкам, он повел к, скажем так, понижению в статусе ряда фигурантов. И можно сколько угодно говорить, что публикации были проплачены. Общество получило информацию, общество на нее каким-то образом отреагировало. В том числе глава государства отреагировал.
Борис Николаевич отреагировал бы здоров. Вот.
Да. Поэтому моя мысль заключается в том, что, конечно, без механизмов превращения вот такого рода информации, как декларации, которую мы сейчас читаем, без превращения ее в какой-то реальный инструмент реальной политики, ну, вряд ли какие-то успехи в борьбе с коррупцией будут достигнуты. Нужно, чтобы кто-то, кто заинтересован, пусть даже в приходе к власти, да, был заинтересован в том, чтобы искать информацию, находить информацию, ловить чиновников на противоречиях.
И объяснять эту информацию. Мы продолжим заниматься этим во второй части программы, а я объявлю, что сегодня в 7 часов в студию придет профессор Сергей Хрущев, проведет эту программу Михаил Соколов, поговорят они о модернизации при Никите Хрущеве и при режиме Путина-Медведева. Все это в 7 часов, а мы продолжим через 2 минуты после краткой субботы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Варшаву доставлено тело супруги президента Леха Качинского Марии, погибшей вместе с ним и десятками польских политиков в авиакатастрофе под Смоленском. Гроб с телом Марии Качинской будет установлен так же, как и ранее гроб с телом президента, в президентском дворце, который вечером откроется для прощения. Сегодня в парламенте Польши пройдут траурные мероприятия в память о 18 погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов к переговорам с новыми властями страны. Бакиев заявил об этом сегодня на митинге в Джалалабаде на юге Киргизии, где собрались около 5000 его сторонников. Временное правительство Киргизии, сформированное оппозицией, приняло решение лишить Бакиева неприкосновенности и выдвинуло ультиматум. Либо он сегодня приезжает в Бишкек, либо его арестуют. В отношении Бакиева возбуждено уголовное дело. установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Предприниматель Исай Ямадеев утверждает, что его брат, бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадеев, жив и находится на лечении в больнице. В понедельник суд в Дубае приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве Сулима Ямадеева. В Латвии более 200 сотрудников правоохранительных органов могут быть уволены за плохое знание государственного языка, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В США открылся двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвуют представители 47 государств. В Гааге международный трибунал во вторник возобновит слушание по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем декларации, которые подали высшие должностные лица государства. Также о своих доходах отчитались перед обществом, о доходах членов своих семей. И что же нам все это дает? Нужна ли нам такая информация, из которой все равно мало что понятно? 8-800-222-12, телефон 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. У вас в гостях заместитель главного редактор журнала «Форбс» Владимир Федорин и редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник. Ирин, вот я читаю все эти публикации в большом, ну, в большом, небольшом, в каком есть объеме, и вижу, что каждая из них, вы, новая газета, заканчивается. Мы обратились с запросом, мы обратились с запросом. Ведь, смотрите, если вы сейчас откроете сайты вот этих всех перечисленных выше государственных структур, то окажется, что там нет фамилии жены Шувалова никакой. Там просто написано «супруга».
Ну, они с этого года.
Супруга, да, супруга и дальше, дальше только цифры этой супруги. То есть очень сложно ведь понять, кто эта супруга, где там нет источников дохода никаких. Поэтому и вы пытаетесь обращаться с запросами, и вам ведь не отвечают.
Нет, нам не отвечают, а в лучшем... Ну, единицы отвечают, например, жена Аркадия Дворковича, супруга Кудрина.
Которым есть что ответить.
Да, я думаю, тем, кому есть что ответить, они и разговаривали с нами, да.
Кто отвечает, а кто нет.
Да, конечно. Ну, вот поговорить согласились только две супруги тогда, когда мы готовили этот материал. Это супруга Кудрина и супруга Дворковича. Остальные, ну, либо нам говорили, оставьте чиновникам право на частную жизнь, хотя у чиновников,
ну, да,
не
вот
должно
смотрите,
быть этого
вот
права.
Откройте сайт, любуйтесь цифрами, и все, и не задавайте вопросов, как вам зовут и откуда взялось.
Когда мы позвонили в аппарат Игоря Шувалова спросить, почему его жены такие доходы, например, в прошлом году в 76 раз она больше мужа получила, в этом году в 100 раз ее доход превысил доход мужа, нам сказали, ну, вы, какая вам разница, зато смотрите. Смотрите, какой он честный, он же вам все показал.
Да, вот
то я есть, будьте, да, и радуйтесь, что это так.
Вот спрашивает вас как раз слушательница Анися, что за бизнес интересно у жены Шувалова, который позволяет ей зарабатывать в день 2 миллиона рублей уже, она рассчитала по дням, когда она начинала свой бизнес, каков был стартовый капитал его происхождения, спасибо за ответ. Ну вот пытались «Ведомости» официальным путем все это выяснять.
Да.
Солидное издание, между прочим.
А вот официально нам говорили, что Ольга Викторовна нигде не работает и заработка не имеет. Когда мы попытались пробить то, чем она занимается в базах Спарки и Граюл, выяснилось, что она учреждала ряд компаний, которые занимались оптовой торговлей, финансовым посредничеством, что одна из компаний владела земельным участком в Одинцовском районе. А также, значит, в Одинцове было зарегистрировано некоммерческое партнерство по эксплуатации жилых домов и благоустройству придомовой территории Заречье 4. Кстати, такое же название у бывшей госдачи на Сколковском шоссе, проданной корпорации Госинкор, еще коммерческим структурам. Но вот один из коллег Игоря Шувалова объяснял высокие доходы неработающей жены тем, что это портфельные инвестиции, доходы от портфельных инвестиций и ценных бумаг. И мы решили поговорить с разными инвестбанкирами, с управляющими фондами,
можно
как же можно заработать выплатить, да, такую сумму за год. И, например, вот управляющий партнер крупной одной компании сказал нам, что доходность там в десятки, да, миллионов долларов можно получить с портфеля активов, который очень большой, то есть он тоже там должен быть десятки миллионов долларов. И плюс нужно уметь так торговать акциями, что знать какую-то информацию о том, что будет какая-то сделка. И, может быть, конечно, это просто случайность, и она вот прямо такой гениальный игрок на рынке, что она интуитивно чувствовала.
Почему Уоррен Баффет может зарабатывать?
Ну да, нет, ну такое тоже может быть, конечно, но большинство, конечно, инвестбанкиров считают, что там...
Уоррен Баффет.
А, да, знаменитый.
Ну, большинство инвестбанкиров, конечно, сходились во мнении, что там может быть какой-то все-таки инсайт, потому что заработать такую сумму за год можно только обладая заранее какой-то информацией.
Очень интересно. Мы продолжаем читать сообщения. Роза пишет: интересно, кто, кроме журналистов, проверяет это вранье, которое нам предоставляют высшие наши чиновники? Роза, ведь всем известно, что у Путина есть еще и Запорожец. А там, по-моему, был Запорожец указан в его декларации.
У Медведева была победа указана.
Роза, никто не... Мы же только что с этого начинали программу, что законопроект обязывает отчитаться, но он не обязан... Закон, не законопроект, уже закон. Но он не обязывает проверять. Вот мы с вами действительно сидим, проверяем, что-то там комментируем. Нет, никто, вы правы, никто. Сергей Иванович пишет: власть, передаваемая из рук в руки, держит россиян за лохов. Или за лохов, как правильно говорить. Вот. Публикуя по их меркам доходы. Преступные заложники золотого тельца, видимо, забыли о русской народной мудрости. Сколько бы веревочки не виться, а конец будет. Александр Каратаев. Декларирование доходов госчиновников – это всего лишь полумеры. Они должны еще доказывать соответствие своих доходов и расходов контролирующим органам. А для этого надо создавать Федеральное бюро расследований, которое могло бы заниматься должностными преступлениями этих чиновников, а также спецслужб, крышующих в нас на настоящее время в большинстве своем преступные банды. Ну и так далее. Ну, понятно.
Ну, вот я хочу сказать, что механизм создан. На самом деле, я же вот вначале сказала, что любой из членов Президиума Совета по противодействию коррупции имеет право решить и проверить того или иного чиновника. Но это право у него какой-то такой, вот этого я проверю, потому что он косо на меня смотрит, а вот этого я не буду проверять. То есть,
это... Но я бы еще хотел сказать, что на самом деле есть у нас правоохранительные органы, которые не реагируют на... Не то, чтобы не занимаются сличением деклараций, да, и соответствием доходов и расходов. Они не реагируют даже на какие-то совсем вопиющие публикации, вроде публикации о взятках и откатах, которые давала здесь фирма Daimler людям, связанным с управлением делами президента. Вот. Что говорит о том, что, конечно, в отсутствии работающей правоохранительной системы вряд ли можно получить какой-то толк от такого рода информации. Даже информация о преступлении их не волнует.
Между прочим, вот в «Новой газете» приводятся слова Елены Панфиловой, это директор Центра антикоррупционных исследований. Она говорит так: на Западе участие родственников, чиновников любого уровня в бизнесе обязательно декларируется. Абсолютно для всех действует закон о конфликте интересов. Если у чиновника есть родственники, которые занимаются бизнесом, и этот бизнес хоть каким-то образом пересекается с деятельностью чиновника, последний должен задекларировать наличие у него конфликта интересов. Эксперт отмечает, что это типично для Европы и США. Существует специальная форма, которую госслужащие заполняют, как правило, при поступлении на работу, обновляют каждый год. В ней сообщается о том, где работают родственники, то есть декларируют потенциальный конфликт интересов. Причем понятие «член семьи» трактуется расширительно. Это отцы, матери, братья, сестры, жены, дети и так далее. «Коммерсант Деньги» в свое время задавал вопрос, журнал. Вот, например, положено говорить только о несовершеннолетних детях в этих декларациях. Но насколько интереснее имущество совершеннолетних? Сына Валентина Матвиенко, который многомиллионные контракты от города получает, сына Лужкова, сыновей Рахимова и Шаймиева и так далее. Вот в этом тоже есть дефект заложен, как я понимаю.
Ну, мне кажется, что здесь, конечно, есть еще эффект, связанный с отсутствием обратной связи между поведением чиновников и их карьерными результатами, отношением к ним со стороны населения. Такое впечатление, что все считают, я имею в виду население, что коррупция – это вполне установившаяся норма жизни, которая никому особо не мешает. Мы не видим спроса со стороны граждан на то, чтобы коррупция серьезно преследовалась. Иначе трудно объяснить, почему у правящей партии такие серьезные результаты на выборах.
А потому что непонятно вообще. Это как? Вот то, что мы видим в этих декларациях, мы же не можем это классифицировать. Например, та же Елена Панфилова говорит, если заставить всех госслужащих декларировать, думаю, половина уволится сразу, а другая на следующий день. И также, Ирина, вот мне кажется, сидят эти жены, да, вот этих конкретных чинов, и думают, вот не повезло нам. Вот она же, я же знаю, что она получает гораздо больше, ее муж гребет в разы, там, в тысячу раз. Вот она сидит рядом со мной на этаже, или там, вернее, наши супруги работают рядом, но он не входит в ту категорию чиновников, которые обязаны подать декларацию, а мой дурак входит. И вот, пожалуйста,
знаете,
вот что получается.
Знаете, такой момент, я просто не хочу сейчас называть фамилии, но очень многих чиновников в графе дохода супруги стоит прочерк или очень маленькая цифра. К сожалению, для этого нет фактических доказательств, потому что в базе ИГРАИЛ, например, нет информации, но про некоторых супруг, вот у которых стоит прочерк, известно, что они ведут очень активный бизнес, и вполне возможно, что их доходы гораздо больше, чем у Ольги Шуваловой.
Когда ведомости про это напишут.
Да, ну, когда будут жесткие доказательства.
Причем, либо, смотрите, что получается, чем уникальна Людмила Путина, вот у нее какие-то странные 500 рублей, может быть, она их принципиально как-то записала. Потому что либо это речь идет, вот у супруг как получается, либо прочерк супруги, я имею в виду жен, либо 1200-300, вот так вот примерно, либо уже миллионы идут, там 6 миллионов, от 6 до, соответственно, уже там 600 миллионов, как у жены Хлопонина, там, например, да? А вот 500 рублей. Вот вы, Володь, как эту цифру в 500 рублей путинской Людмилы объясняете? Это шутка такая ее личная?
Не знаю. Я это воспринимаю скорее как пунктуальность и педантизм. Да, наверное.
Я это воспринимаю как издевательство.
Мне тоже,
и прочерк я тоже воспринимаю как издевательство.
Я тоже так же. Мне кажется, что это какая-то акция. Что-то она нам хочет с вами сказать. Михаил из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот в 30-е годы был такой фильм «Новый Гулливер». И наше вот правительство напоминает мне вот руководство вот этой, вот этого государства с лилипутами, понимаете? Не то, что я не имею в виду их ростовой показатель, а просто их такие мелкие поползновения, такая мелкая, как говорится, игра. И вот вся эта игра с декларацией, вот как раз она к этому и относится. А вся беда заключается в том, что эти люди, которые стоят у верхах государства, они не государственники. Они пользуются сиюминутным своим положением. Хотя они и крестятся, и говорят о великой России. Но это, как говорится, лицемерие. Дела их говорят совсем о другом. Спасибо.
Спасибо вам, Михаил. Я ошиблась, между прочим, 600 миллионов всего той же жены Шувалова, а у Хлопонинской всего 13 миллионов доход в этот раз. Там, правда, две страницы списка машин и земельных участков, но денег немного совсем. Ну, какие 13 миллионов женщина заработала. Я не очень хорошо понимаю прочерк в, например, строчке жены Игоря Сечина. Мне кажется,
вот это
что...
мне не хотелось бы комментировать.
Да, не хотелось бы комментировать, пока нет доказательств, потому что все-таки есть какие-то сведения, что работает человек. Я не понимаю, вы знаете, вот мне, например, интересно, вообще, конечно, такие вещи порождают какой-то обывательский интерес. Мне интересно, где люди работают? Вот где работает, например, жена Сердюкова Анатолия Эдуардовича, министра обороны? Мы пока что до сих пор о ней только знали, что она дочь Виктора Зубкова. Доход составил 8 миллионов рублей. Известно, где она работает?
Ну, мне неизвестно, но, возможно, это... не
Вы имеете в виду, что в указе президента напрасно отсутствует требование о раскрытии источника дохода?
Да, где работает человек?
Который действительно был бы очень полезен с точки зрения обнаружения конфликта интересов.
Совершенно верно. Просто любопытно, в какой фирме, в какой компании работает...
Не связана ли эта компания каким-то образом с Министерством обороны?
И вообще, где так хорошо платят? Вот я, как опять же, вот чисто побываю. Вот где... Наши слушатели знают, что в этой компании прекрасные заработки. Ефим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, для начала я вам расскажу о том, что вот Дзержинский... Всем известный.
Так, я уже догадываюсь, чем кончится.
Нет, секундочку, вы не поняли. Хорошо. Он в 20-х годах, во времена НЭПа, был председателем кооператива. И декларировал свои доходы, 20 тысяч золотых рублей он отдал на борьбу с безработицей. И по нынешним временам 200 тысяч долларов. После того, как экспроприировали этих НЭПманов, он, так сказать, остался жив-здоров, и никто его не экспроприировал. То есть группа неприкасаемых, еще с тех пор она так и останется.
Простите, он умер в 26-м году, до того, как НЭП закрыли, кого-то экспроприировали.
НЭП начали закрывать с 23-го года. А закрыли его, да, к 30-м годам. Так я хочу сказать, тому времени уже было очень много разнемпированных, если можно так выразиться. И с ним ничего не произошло. Вот. И вот я продолжаю. Группа неприкасаемых, а вот эти все декларации, это для того, чтобы были люди под колпаком у Мюллера. Чтобы Мюллер выбирал.
Вот ага, ага. Понятно, мысль понятна. Все-таки так немножко... Вот какая-то маленькая, скромненькая, легенькая, но уздечка.
Ну, они же и так под колпаком, по большому счету.
Да, и тут, на самом деле, конечно, ситуация с декларациями – это ситуация вечного спора про то, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Лучше иметь информацию, хоть какую-то, чем не иметь никакой. И кто знает, может быть, завтра или послезавтра антикоррупционная повестка дня действительно станет серьезной и востребованной обществом. Тогда это пригодится.
Я хотела один момент сказать. Мне кажется, что даже первые лица государства, наши президент и премьер, должны продемонстрировать, что для них тоже важно то, что они публикуют. Ну, условно говоря, когда часы, которые мы видим на руке нашего президента Дмитрия Медведева, практически там треть его заработка, который он официально задекларировал, конечно, возможно, он накопил деньги, когда еще работал в Олимпалпе. Но если посчитать его костюмы, его часы, то же самое премьер Владимир Путин. То есть они сами, получается, не очень серьезно относятся к тому, что они на самом деле декларируют. Это противоречит тому, в чем они одеты, что они носят. Пусть тогда уже с самого начала скажут, что это какой-то цирк, все эти декларации.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем информацию, которая была вчера выложена на официальных сайтах президента, правительства, Совета Безопасности. Вы спокойно можете посмотреть, все, у кого есть интернет, эти цифры. Это информация о доходах высших должностных лиц и членов их семей. Несовершеннолетних, к сожалению, детей. Вот хотелось бы еще совершеннолетних некоторым отдельным журналистам. И у вас в гостях зам главного редактора журнала Forbes Владимир Федорин, редактор отдела расследований газеты «Ведомости» Ирина Резник, 8-800-222-12, телефон 660-1046, пейджер. Мы слушаем Геннадия Абрамовича из Москвы. Здравствуйте, Геннадий Абрамович.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте. Я врач с большим стажем, работая в больнице.
Нет, Геннадий Абрамович, не пойдет. Вы себя слушаете. Вы оставили радио, хотя вас просили его выключить. Слушайте себя и нас по радио.
Выключу.
Ну, хорошо, продолжайте. Нет, вы не выключили радио, я себя слышу. Николай из Тамбовской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу задать госпоже Рыковцеву, вот вашим собеседникам, такой вопрос.
Да.
Может быть, он и не соответствует. Не стыдно ли вот этому недоростку Медведеву говорить себе о декларациях на фоне, когда в этой стране 17 миллионов нищих? Это люди, которые живут на грани вымирания.
Николай, спасибо. Вопрос хороший. Уважаемые коллеги, давайте мы его не так эмоционально. Мы не будем обижать и оскорблять уважаемых людей. Все-таки это президент, которого выбрала страна. Это неприемлемо. Но чем хороший вопрос? Вот вы видите, мы вообще-то скромные люди, мы скромно живем. Ни о каких парках машины даже речи быть не может. И все-таки достаточно журналисты, это еще средний класс считается, да? Нас это, наверное, вот нам глаз эти декларации не режут, потому что мы просто уже ничему не удивляемся. Но, Владимир, с точки зрения человека, который получает пенсию в размере 10 тысяч рублей, он открывает сайт, если у него есть компьютер, есть деньги его купить, и видит вот эти цифры, эти хозблоки, это количество домов, а какие там количество земельных участки, там 8 тысяч квадратов, там километрами все это исчисляется. Как это, гектарами, правильно говорю? Не сотками, а гектарами, это все гектарами, то вот не раздражает ли общество, не есть ли здесь какого-то момента, ведь очень, это же не то, что в Америке, когда более-менее люди состоятельные, открывают эти декларации, не, здесь колоссальная пропасть возникает.
Ну, то есть вы предлагаете молчать о том, что наши чиновники – это состоятельные люди?
Да.
Я думаю, что молчание в данной ситуации – это бессмысленная позиция. Это позиция, которая на самом деле, как я полагаю, в 90-е годы в значительной степени подогревала рост коррупции, когда официальные чиновники получали мизерные зарплаты, а неофициально делали большие дела, после чего покупали нефтяные компании.
Ну, вот дисбаланс какой-то уже.
Ну, дисбаланс. Надо понимать, что раз разрыв между богатыми и бедными, который сейчас имеет место в России, это результат не только реформ 90-х, это результат последнего, наверное, столетия в жизни России. Да, это страна, в которой 70 лет всех, 99% населения было очень бедным. И, кстати говоря, в начале 80-х доля людей, живущих за чертой бедности, была выше, чем сейчас, как показывали всякие секретные записки наверх Политбюро.
В общем, я поняла. Эти таблицы приучают нас к терпимости. Вот спокойнее. Нужно воспринимать все это спокойнее. Радуйтесь, что ваши правители состоятельные люди, что, может быть, у них есть меньше стимулов залезть в ваш карман за взяткой.
Не то чтобы радуйтесь, но просто вы должны понимать, что это, когда люди принимают решение на миллионы долларов и миллиарды долларов, платить им гроши, это просто нерационально.
Да. Зарплаты у них... Вот я считаю, что их зарплата... 3-4... Интересно, что очень ровная зарплата. Вот эти доходы 3-4 миллиона. Вдруг выбивается неожиданно Игорь Левитин, там у него 21 миллион. Вдруг там почему-то у Виталия Мутко там 9 миллионов этих официальных. У кого-то еще 15. Но в основном у Трутнева 150. Но в основном 3-4. Вот это такая достойная зарплата.
Но проблема
миллиона.
В том, это достойная зарплата для чиновников, я как бы ничего не хочу сказать, но проблема в том, что все равно несоответствие между этой зарплатой и между имуществом, и все равно мы не видим расходы. Конечно, чиновник не должен там зарабатывать копейки, никто с этим не спорит, вопрос в соответствии.
Да. А это, соответственно, нам вот не поддается нашему восприятию, нашей логике. Непонятно, каким образом куплено это количество этих километров и гектаров.
Мне кажется, что единственный способ получить какой-то внятный ответ на этот вопрос – это честные свободные выборы, да, когда руководитель чиновников, у которых расходы и доходы расходятся наиболее кардинально, будет вынужден отвечать на вопрос, а почему так, откуда, что это?
Мне нравится, как мы все засмеялись при словах «честный свободный выбор». Вот так вот уже как анекдот воспринимается это сочетание. Ян, информированный, пишет нам, что у Шувалова дом в миллиард евро, в саду саженцы от 700 евро и хозблок 9 этажей. Ну, хорошо.
Ян дизайнер.
Ян, да, наверное, вы там работали. Но я вам скажу, что вот официально на сайте информации еще гораздо больше, так что чем даже вот то, что вы там наработали. Ирина Волкова пишет, что ее доходы чиновников абсолютно не интересуют, равно как доходы инопланетян. Хочет еще вернуться к катастрофе. Ирин, вот поверьте, мы сегодня целый день думаем об этом. Вот я вообще не могу просто даже, честно скажу, программу на эту тему проводить, потому что плакать начинаю сразу. Поэтому давайте не будем об этой катастрофе. Андрей, в России все чиновники, включая кремлевские, занимаются бизнесом, в том числе и криминальные. Отсюда и доходы. Например, Лужков и Батурина скупили все в Москве и теперь скупают Подмосковье. Ну, понятно. Это, кстати сказать, считайте, что мы не читали эту смс-ку, потому что Лужков скажет, что он засудит вас, Андрей, вместе с нами за то, что он все скупил в Москве. Вот это моментально в суд подали.
Он не все скупил в Москве.
Давайте сделаем вид, что мы не слышали эту смс-ку. Сергей Д. Наверное, это не декларация о доходах наших чиновников, а легализация шибздиков с целью через капиталы показать свою значимость и превращение в дам и господ. Борис пишет, что сегодня прочитал в газете о доходах наших чиновников. Да, сегодня газеты прокомментировали все эти таблицы и понял, почему на бюджетников, чтобы поднять им зарплату, не хватает денег. Хотелось бы посоветовать чиновникам посмотреть на разбитые больницы, школы и наши подъезды, а потом уже публиковать свои доходы. Борис, они вот по телевизору показывают, как ездят по стране и смотрят на школы и на больницы. На мой взгляд, чтобы знать доходы господина Путина, надо знать доходы его друзей. Очень верная Раиса Максимовна, Раиса из Москвы, замечание делает. Правда, вместо одной декларации Путина опубликовать там 15 деклараций кооператива
Озера. Некоторые его друзья, не обязательно кооператив Озера, некоторые его друзья в список Forbes входят, так что...
Да. Алла Павловна пишет, что россияне должны знать правду о доходах так называемых чиновников. С одной стороны, их зомбирует пропаганда так называемых информационных программ, и они должны знать, что в России бандитская власть. Ну, по-иному назвать то, что мы узнали, нельзя. Это бандиты у власти. Нет, ну мы так это не комментировали, что это бандитизм.
Мы не комментировали.
Мы говорили непонятно. Вот так.
Мы говорили про политику двойных стандартов, о том, что то, что показывается, не всегда соответствует истинному положению
вещей. Да, мы считаем, что наши чиновники – это рыцари без страха и упрека, потому что суд пока не принял иного решения.
А мне бы хотелось, чтобы расшифрованы, все-таки были расшифрованы.
Ну, над этим
расшифрованы
мы будем
эти цифры, да. А над этим приходится журналистам работать. Вот, хотя половина дела уже сделана, по крайней мере, показали раньше. Я уже сказала, что там 2 года назад приходилось и эти цифры добывать изнурительным трудом журналистам. Надежда из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, к сожалению, вы тоже, боюсь, что вы тоже и надо мной посмеетесь, потому что я считаю, коррупция – результат отсутствия выборов в нашей стране. Народ с удовольствием бы выгнал этих коррупционеров со своих насиженных мест, а потом бы задал вопрос, откуда. Вот. И я считаю, что надо именно поэтому сосредоточиться на политической составляющей источника всех наших бед. Это вот отсутствие выборов, несменяемости. Они не меняются и ничего не боятся. И все так и будет продолжаться, если у нас не будет нормальной выборной системы.
Надежда, спасибо.
Ну, я не буду смеяться.
Да, не будем смеяться.
И я не буду
Нет.
смеяться. Да.
Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вот сейчас женщина только что говорила выборы. А что только выборы-то? Все равно, вот я, например, не голосовал ни за партию, ни за президента, а все равно, по-моему, не бывает. Понимаете? Вот. И у нас испокон веков было воровство и коррупция, она и будет всегда. Здесь как мой знакомый говорит, где только распахать и все, здесь ничего не сделаешь. Понимаете? И это все бесок. Вот на русском радио про коррупцию вы говорите. Потом вчера доходы сказали, дочка пришла с работы, я вот на пенсию пошла. 30 лет проработала, вот тебе, кукиш, на-ка, выкуси. Как говорится, будешь ты работать, будешь ты стараться. Даст тебе начальник, извините, за одно место подержаться. Вот оно испокон веков у нас здесь так, понимаете? И ничего тут не держит. И причем и люди сами виноваты. В больницу вот положили, денег не дала, опять сказали, на операцию выпихнули. Одна коррупция, у кого не спросишь, у пациента все деньги платят. Я говорю, зачем вы даете? Вы, говорю, распустили, они уже привыкли брать, они уже не могут.
Спасибо, Татьяна, вам за звонок. Поняли мы ваши эмоции, состояние. Лора пишет, а теперь сами ответьте, отдадут они когда-нибудь власть добровольно или нет? Вот, исходя из тех деклараций, которые они вчера обнародовали.
Ну, тоже философский вопрос. Мне кажется, власть, в принципе, никто добровольно не отдает.
Ну, во-первых, надо же помнить о том, что человеческий век не безграничен, и рано или поздно переход власти состоится по физиологическим показаниям.
Скажите, пожалуйста, Ирина, вот все-таки действительно, Дмитрий, он этого добивался, Дмитрий Медведев, что он получил? Вот он 2 года уже, 2-й год, сейчас уже широко это обсуждается, мы с вами обсуждаем, вот теперь все знают, сколько зарабатывает его окружение. Что он получил?
Конечно, лично, этот шаг был важен, но мне кажется, что пока он сам не покажет, насколько для него это ценно и важно, ничего не изменится.
А как он должен показать?
Вот я уже говорила про часы. Я понимаю, что я привязалась к этим часам.
Ничего.
Но это некая такая демонстрация. Вот он ходит в очень дорогих часах. Я не спорю, может быть, у него эти часы были куплены там 100 лет назад или накоплены деньги. Но Обама же не носит дорогие часы, да?
Да, Володь, пожалуйста, секунду.
Я думаю, что серьезной демонстрацией будет увольнение кого-то из чиновников за нечестную декларацию.
Оформленную декларацию.
Да.
Одним словом, итог нашего разговора. Пусть расскажет, откуда у него эти часы, и второе, пусть проверит, все эти декларации отчитаются перед обществом. Это 2 совета по итогам часа прессы для Дмитрия Медведева. А через несколько секунд слушайте «Американский час» поверх барьеров.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина обещает отказаться от ядерных запасов. Первый успех саммита США.
Комментарии экспертов.
Что стоит за успехом венгерских националистов на парламентских выборах? Мнение историков и политологов.
Право автора.
Журналист Михаил Соколов. Трагедия под Смоленском может объединить народы России и Польши.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.